И начну сразу с замечательной цитаты Николая Константиновича по заявленной теме из статьи «Адамант». Николай Константинович Рерих пишет: «Прекрасное и мудрое являются столпами религии. Если мы начнем искренне писать историю прекрасного, тем самым мы должны писать и историю религии. И обратно, начиная с религии, мы неизбежно придем к прекрасному». Конечно, можно предугадать, что для многих людей это утверждение покажется очень даже спорным. Даже сегодня уже были такие мнения. Но если мы уясним для себя точно и во всей глубине о том, что такое есть действительно религия, истинная религия на самом деле, то уверена, что мы согласимся с утверждением Николая Константиновича. Вообще, конечно, у людей возникает, наверное, огромное множество всяких образов, понятий, представлений разных, там, когда произносится это короткое слово «религия». И положительных, и отрицательных, и ложных, и правдивых, и перемешанных там в разных пропорциях, правда, с ложью. Поэтому мы постараемся привести все эти представления к какому-то единству, к единому пониманию, руководствуясь теми знаниями, которые и принес Николай Константинович Рерих, потому что он был посланником иерархии света, посланником учителей человечества. И он сам принадлежал к иерархии света, то есть принадлежит. И поэтому его знания истинные. Ну и сначала, что такое религия, определение? Значит, сам термин «религия» происходит от латинского слова «religare», что означает «восстановление связи». «Re» — это восстановление, а «ligare» — это глагол «связывать». От слова «лига» — соединение, объединение, связь. То есть вместе «religare» — восстановление связи. Правда, вот в науке очень часто до сих пор господствует другое мнение, что термин «религия» произошел от тоже латинского «religio», что означает совестливость, благочестие, набожность, предмет культа. Ну, понятно, что мы увидим, что эта точка зрения, конечно, совершенно не отражает сути религии. Кстати, тут интересный факт нашла, что, оказывается, современные исследователи в самое последнее время как раз все более часто соглашаются именно с происхождением термина от религары. Вот. Так что некоторое очищение понятий приятно уже идет. Итак, у Рериха есть как бы два определения, что такое религия. Во-первых, религия — это восстановление связи с Богом или с высшим миром. И второе, религия — это живая связь с Богом, с высшим миром. То есть в разных своих статьях, в разном контексте Николай Константинович употребляет или одно, или другое определение. Но это, конечно, не значит, что определения разные. Просто понятно, что речь идет о разных ступенях нахождения человека на религиозном пути. То есть сначала необходимо восстановить связь с Богом, это первое определение, чтобы потом эта связь уже была живой, это второе определение. Почему восстановить связь с Богом? Восстанавливают, когда что-то утрачено, когда что-то было раньше, да? И на самом деле, потому что когда-то в других расах, в древних, когда люди были более духовны, но гораздо менее интеллектуальны, чем мы, они уже, то есть мы, уже рождались, с рождения обладали этой связью с высшим, с высшими силами. Но потом случилось так, что интеллект стал очень сильно развиваться, и это, конечно, очень замечательно, если бы это не произошло за счет развития сердца. А получилось, что именно интеллект занял в человеке господствующее место, а сердце, через которое происходит, понятно, связь с Высшим, с Вечным, замолчало, и связь с Высшим прервалась. Вот. Поэтому теперь на первой ступени человеку нужно восстановить связь с Высшим, а уже потом религия – это существующая живая связь с Богом. Тут еще надо сказать, что и Рерих указывал часто об этом, что для очень многих сознаний любые великие слова, любые высокие понятия, как их ни объясняй, как ни пиши, ни говори, ни показывай, все равно остаются отвлеченностью. То есть неприложимым к жизни, не относящимся к реальности, отвлеченностью. Вот. И Рерих писал: таким порядком и сама религия, эта живая связь с Богом, во многих умах осталась чем-то формальным, абстрактным. Из статьи «Священный дозор». Вот связь с Богом. Мы о Боге в прямом смысле слова, как о беспредельности, как об абсолюте, уже говорили здесь не раз в предыдущих лекциях. Поэтому мы не будем останавливаться сегодня. О Боге таком, как его понимают в религиях, как Бог Отец, Аллах, там Иегова и так далее, мы будем говорить потом, позже, когда будем изучать конкретные системы религиозные. А сейчас скажем, что связь в Богом, с Богом, конечно, в большинстве случаев в религиях нужно понимать как связь с иерархией света, существующей на нашей планете Земля. То есть связь с учителями человечества, и чаще всего с учителем учителей. И сразу главное скажем, в чем значение религии? Мы знаем, что космос строится космическими законами. И одним из главных законов является закон иерархии. Что это такое? Слово «иерархия» означает «священная власть». То есть это означает, что те сознания, которые более сильно развиты, которые находятся на более высокой ступени эволюционного развития, руководят и помогают в развитии тем сознаниям, которые менее развиты, которые находятся на менее высокой ступени эволюционного развития. И понятно, чтобы это осуществить между высшими и низшими, должна быть связь. Религия — это и есть связь с высшим, с Богом, как говорят в религии. Поэтому без религии, без этого восстановления сначала, потом упрочнение связи с Высшим, эволюция человечества невозможна. И еще известно, что без религиозного аспекта невозможна и истинная культура, потому как культура — это синтез религии, искусства и знаний или науки. И мы знаем, что наступил такой период в истории развития человечества Земли, когда без истинной культуры человечество не сможет продолжить дальше свое развитие. Потому что культура — это есть почитание света. И если человечество не обратится к почитанию света, к устремлению к свету, к божественному свету, то дальше оно не сможет продолжить свою эволюцию. И тут, конечно, нужно сразу сказать, потому что, наверное, у многих вопросов уже возникают, о связи религии и учения. Вообще, вот когда мы говорим об учении в связи с религией, тут нужно различать, о каком именно учении говорится, потому что есть как бы два явления. Во-первых, учение как единое учение, то есть с большой буквы, когда мы пишем, которая дается иерархии света, учителями человечества, на протяжении всего периода развития человечества Земли. И это учение никогда не давалось широко, оно давалось всегда только самым готовым сознанием. И именно это учение становится тем тайным, сокровенным учением, вокруг которого потом в дальнейшем образуется новая религия какая-то. Вот, это учение единое, учение жизни. И второе — это учение в религиозной системе. Оно изложено в священных книгах, в священном писании. И именно в этом учении суть его составляет тоже то учение с большой буквы, но частично маленькие кусочки единого учения находят отражение вот в религиозных системах. Кстати, религия будущего, заповеданная единая религия, будет очень близка единому учению, от которого она и произошла. А само учение с большой буквы — это будущее всех тех людей, которые уже прошли или еще пройдут успешно религиозный путь. Религиозная ступень синтезирует религиозный аспект с другими в понятие культуры. То есть без успешного религиозного опыта в этом ли воплощении полученного или в прошлых давным-давно подойти к учению по-настоящему невозможно, потому что просто не будет необходимых накоплений для этого. И теперь несколько слов о том, вообще, как складываются религии. То есть в общих чертах, как бы главные, основные вехи. Кто и как приносит религию? Как она организовывается, складывается? Что происходит дальше, когда она развивается? Вообще, это, конечно, есть самые прекрасные страницы в истории человечества Земли, потому что они все пронизаны, насыщены великими подвигами учителей человечества и их учеников. Значит, сначала приходит великий учитель, который приносит часть единого учения на Землю. Этот великий учитель дает новый сдвиг сознанию человечества. Он создает огненную сферу будущей религии, как бы мощный магнит, к которому устремятся потом все последователи. Дальше, после того, как великий учитель закончит воплощение, он продолжает все это, дополняет уже из тонкого мира. А саму религию, саму религиозную систему начинает складывать чаще всего уже либо другой великий учитель, либо какой-то выдающийся ученик. Ну, конечно, находящийся в связи с тем первым, который принес учение. И сама религия начинается с создания знаний и некого образа ее, который разносится молвой, группами последователей, почитателей того, кто принес учение. Сначала это небольшая группа, потом она разрастается, приумножается. Дальше, значит, эти знания, которые во время земного воплощения рассеивал везде великий учитель, собираются в священные книги, в священное писание. Существование такой книги уже позволяет и другим людям идти, знать и идти за заветами учителя. Дальше. Затем наступает время сложения в систему тех знаний, которые были в этом священном писании. То есть создаются подробности, создается какая-то обрядность, культ, вот, создается свод правил о том, как последователи должны действовать, как они должны относиться к семье, к государству, какая этика ведет к божественному, какие взаимоотношения должны быть. Эти правила выявляются из того учения, которое рассеивал великий учитель, когда он был на земле. Это все сводится опять в книге, уже в другие, может быть, более доступные. Да, создаются книги более доступные, потому что сами священные писания пишутся, как правило, в символической форме, в символизме. Поэтому просто так их не прочитаешь. Даже появляются толкователи священных писаний. Кстати, это есть одна из обязанностей священников. Вот так постепенно система обрастает подробностями. Но очень скоро религия начинает затемняться, искажаться. Появляются груды трудов, груды книг других, написанных уже просто последователями. Вот. Нарастают суеверия, предрассудки, потухает мысль. Тогда приходят посланники братства с миссией очищения. Они приносят новые знания, которыми и очищают предыдущие. И так много раз. Потому что система знаний затемняется все очень быстро, снова и снова. Ее нужно постоянно очищать. А если религия затемнилась настолько, что уже не представляется возможным очищение, то она может вообще потерять ведущий луч. То есть луч и всякое внимание того великого учителя, который был в основании. То есть помимо великого учителя в религии обязательно присутствует основатель религии, системы религиозной. Реформаторы, которые ее совершенствуют, преобразуют, как бы доводят до восприятия нужного людей, и реформаторы, которые ее очищают, когда она уже искажается. Так. Известно, что все религии пришли с Востока. Значит, Николай Константинович пишет в статье «Дары Востока». «Запад действительно многое самое ценное воспринял от Востока. И религия, и философия, и многие другие ценнейшие нахождения в духе и культуре в целом по справедливости должны быть отнесены именно к Востоку, к Азии. Почему это так, а не иначе, не нам судить. Историк лишь может считаться с действительностью». И никто никакими предположениями и доводами не может поколебать эту великую действительность даров Востока. Это вообще очень интересная тема, она отдельно даже может быть. Надо сказать еще про ритуалы и обряды. Это очень важно в религиях. Сначала, что это такое? Обряд, можно сказать, это обряд, обожествленный порядок действий для достижения какой-то цели в религиозном служении. Обожествленный порядок действий. Обожествленный – это значит установленный свыше, а не просто придуманный кем-то. То есть это не просто какие-то любые действия, телодвижения и так далее. Это символы. Каждое действие – это символ, в который вложен очень глубокий духовный смысл. Ритуал — это тоже обряд, но как-то по-особому обставленный. Это особая церемония с особыми предметами, с особыми словами, с особой обстановкой, как вот мистерии, отражение мистерий. И пока религия еще чиста относительно, еще не очень искажена, то ее обряды и ритуалы имеют очень большое значение. Почему? Потому что они помогают именно главной цели религии — соединять с Высшим, с Богом. Но через какое-то время, когда затемняется сама религия, затемняются, естественно, ее обряды, ритуалы, искажаются до неузнаваемости часто, превращаются часто в формальность, вообще в нечто полусознательное, автоматическое, потому что начинаются просто механические манипуляции, без понимания смысла. И понятно, что такие действия ничего не могут изменить в духовной жизни человека. вообще. И Николай Константинович часто рассказывал о множестве бессмысленных обрядов, которые он во множестве видел во время путешествий, существующих у человечества. Например, он писал о ритуале похоронной процессии, который так тщательно разрабатывается. Точно этот предмет заслуживает малейшего внимания, пишет он. Кстати, выродившийся обряд может быть как просто бессмысленным, так и даже вредным. Потому что ведь это знания, пришедшие из древности, и в этих обрывках древних обрядов может быть заложено нечто такое, о чем всякое понимание, всякое знание и умение, главное, это правильно применять, уже утеряно. Умение это использовать во благо. Например, какой-то особый ритм. А ритм, известно, воздействует на нервную систему. Или, например, какие-то особые слова, которые, скажем, в древности входили там, в заклинание темных духов, например. А теперь, произнесенные другим образом или как-то не так, они могут совершенно другое воздействие произвести. А вообще, вот когда размышляешь об обрядах, встает вопрос такой: а зачем это все? То есть, если человек знает, что он хочет, если он понимает сознательно, что он хочет достичь, как ему это сделать, зачем ему нужны вообще символы в виде обрядов и ритуалов? Можно просто принять волевое решение, и все. Зачем? Но оказывается, что нет, обрядность нужна человечеству. Зачем? Во-первых, обряды помогают создать особую атмосферу, определенное настроение, как бы вспомогательные условия для того, чтобы дух человеческий воспрянул. Вспомогательные. Во-вторых, если мы живем в плотном мире, то мы нуждаемся так или иначе в каких-то видимых формах, осязаемых. И известно, что очень мало есть людей, которые вообще могут запечатлеть какую-то память о тонких ощущениях, о чем-то духовном, о каких-то воспарениях духа своего, если ему не будут напоминать об этом какие-то видимые образы, видимые формы, осязаемые. Конечно, чем выше сознание, тем ему меньше нужно таких земных символов. Но все равно полностью отойти от них все равно нельзя. То есть обрядовая сторона религии — это как раз и есть череда видимых форм. Ну и в-третьих, известно, что некоторые обряды, они несут высокие вибрации в себе, и они очищают чувства, очищают человека, потому что они содержат ритм, ведущий к гармонии. Но еще раз повторим, что обряды никакого значения не имеют, если они не поняты духовно, если дух не участвует в них, если это просто механические действия. Так, если сказали об обрядах, то надо сказать о священниках и священнодействии. Значит, если религия — это связь с Богом, то священник, как посредник или помощник в этой связи, должен помогать эту связь осуществлять, вот, то есть соединять с Высшим. И он это осуществляет разными способами, но все его действия, все эти способы называются священнодейства. Он это может осуществлять, как действия могут быть как какие-то сакральные, как вот исполнение обрядов, ритуалов, так и мирская его деятельность. То есть любое соприкосновение с любым человеком в беседе, там еще где-то. У священника это все должно быть священнодейством. Он ничего не должен делать от себя. В этом его смысл. Он все 24 часа предстоит перед Богом. И человек, приходящий к священнику, он приходит как бы к Богу. К истинному священнику, конечно. Вот. И я хочу прочитать кусочек из статьи «Светочи», где Николай Константинович... Это очень хорошая статья, он там рассказывает о Иоанне Кронштадтском. который приходил к ним в дом, к Рерихам, когда Николай Константинович был еще молодым человеком или ребенком, и это было событие. Вот как он пишет, кусочек маленький. «Какие это были истинно особые дни, когда Христово Слово во всем вдохновенном речении великого прозорливца приносило мир дому. Это не были условные обязанности. Вместе с отцом Иоанном входило великое ощущение молитвы, исповедания веры. И опять входил, благостно улыбающийся, как бы пронизывающий взором отец Иоанн, и благословлял всех, сопровождая благословение каждому каким-то особым нужным словом. Кому-то он говорил «радуйся», кому-то «не печалуйся», кому-то «в болезни не отчаивайся». Все эти быстрые слова имели глубочайшее значение, открывавшееся иногда даже через продолжительное время. Затем говорилось «помолимся», после чего следовало то поразительно возвышающее служение, которое на всю жизнь не забудет тот, кто хоть однажды слышал и приобщался ему. Поистине потрясающе незабываема была молитва Господня в устах отца Иоанна. Невозможно было без трепета и слез слушать, как обращался этот высокий служитель к самому Господу с такой верою, с таким утверждением, в таком пламенном молении, что священное присутствие проникало в все сердца. Это статья Светоча. Так, каждая религия, мы знаем, основана на священных книгах. Библия, Коран, Махабхарата, Тора, Авеста и так далее. Священные книги записываются либо со слов великого учителя, либо как бы по преданию, со слов его учеников, слышавших. Написаны они, как я сказала, уже в символьной форме обычно. И еще маленький отрывок из Николая Константиновича. Он приводит очень интересное размышление преподобного Исаака Сирина по поводу как раз способа написания вот такого одного места в Священном Писании. Вот что он пишет. Это слова Исаака Сирина. «Писание не истолковало нам вещей будущего века, но оно просто научило нас, как ощущение наслаждения ими мы можем получать еще здесь, до естественного нашего изменения, при исходе из этого мира. Хотя Писание, чтобы возбудить в нас вожделение будущих благ, изобразило их под именами вещей у нас всегда желаемых и славных, приятных и драгоценных, но когда говорит, что «не видел того глаз, не слышало ухо» и другое, то этим возвещает, что будущие блага непостижимы и не имеют никакого сходства с благами здешними. Это статья «Пламень вещей». И теперь некоторые соотношения религии с чем-то. Вот, например, религия и культура – важнейший вопрос. Мы читали, как культура – путь к религии, так и религия – путь к культуре. Почему так? Известно, что культура – это синтез религии, искусства и знания или науки. То есть религиозный аспект – это один из составляющих понятия культуры. Но и обратно получается, что без культуры, если человек вообще не обладает общей культурой даже, он не может подойти и к религии, потому что он просто не сможет понять те основные истины, не сможет воспринять те положения, которые необходимы, чтобы понять что-то в религии. И Рерих писал, что культурой оживляем религию. И еще, культура есть то прибежище, где дух человеческий находит пути к религии и ко всему просветительному и прекрасному. Это статья «Культура победительница». Возрождение религии красотой подобно тому же, как возрождение религии культуры. Еще несколько слов Николая Константиновича. Он писал, что без красоты невозможно обновление религии. Без красоты, как сухие опавшие листья, будут унесены вихрем жизни исписанные листы бумаги. и вопль духовного голода по-прежнему будет потрясать пустынные в своем многолюдстве города. Статья «Звезда Матери Мира». Еще. Кажется невероятным, чтобы люди добровольно могли забыть лучшие возможности. Но это бывает чаще, нежели можно представить. Люди утеряли ключ к символам Ригведы. Люди забыли смысл Каббалы. Люди обезобразили прекрасное слово Будды. Люди золотом принизили божественную простоту Христа и забыли лучшие ключи от врат. Теряют люди легко. А как же находят? Спрашивает Рерих. И отвечает, что все явления четко и властно зовут к покинутой, но существующей красоте. Только примите, только возьмите и увидите, как изменится внутренняя жизнь ваша, как затрепещет дух в сознании беспредельных возможностей, и как легко осенит красота и храм, и дворец, и каждый очаг, где греется человеческое сердце. Где красота, там религия. Где религия, там красота, пишет Рерих. Еще три строчки очень красивых. Мы видели, как самая огненная молодежь настораживалась молитвенно под крылом красоты, и останки религии возвышались там, где не умерла красота, и щит красоты был самым прочным. А также Рерих радовался тому, что в последние годы, то есть, когда писалась эта статья, он писал, произошло много благотворных изменений в сознании. Люди поняли, что если малая наука отвращала, то истинная наука лишь устремляла людей к религии. Это тоже очень важно, и это, наверное, тоже очень большая тема, о том, что религия неотделима от науки, и наука неотделима от религии. Есть такое произведение у Рериха, называется «Шамбала сияющая». Там есть такие строки. Он как бы задает вопрос Ламе. «Лама, так трудно для нас, жителей Запада, почитать вашу религию, потому что многое так запутано, так искажено. Например, постороннему человеку трудно понять, почему людей, которые абсолютно безграмотны и подвержены пьянству, называют ламой, так же, как и тебя, который знает много и является глубоко культурным человеком». На что лама отвечает, «Ты прав. Многие ламы носят ламаистскую одежду, но их внутренняя жизнь много хуже, чем у мирянина. Часто среди многих тысяч лам можно найти лишь несколько человек, с которыми можно беседовать о возвышенных вещах. И можно ожидать достойной взаимности. Не так ли обстоят дела и в вашей религии?» Конечно, каждый скажет, что так обстоят дела во всех религиях. Первоначальные высокие знания затемняются. Почему? Может быть, потому что мы знаем, что уровень сознания людей не очень высокий. И, к сожалению, в массе своей, то есть. И, к сожалению, вместо того, чтобы своим сознанием тянуться к высоким истинам, люди часто эти высокие истины опускают до своего сознания, как бы интерпретируют по своему уровню, наряжают свои одежды, привычные себе. Поэтому все искажается порой до неузнаваемости или вообще до просто противоположности тому, что было изначально. А ведь еще существует злая воля, злой умысел, это когда сознательно искажаются заветы света. Наверное, каждый согласится, что в современном мире нет ни одной религии более или менее чистой религиозной системы сейчас. Все они искажены в той или иной степени. Поэтому, наверное, вряд ли можно сегодня кого-то активно призывать в храмы, в церкви. Но зато можно и нужно, наверное, советовать тем людям, которые устремляются к религиозному пути, изучать первоисточники. заветы учителей, изучать писания святых истинных, истинных святых, истинных подвижников какой-то религии. И, конечно, стремиться к общению с высшими силами, как сказано, не всяко, но в духе. А вообще очищение религии — это есть, как сказано, одна из главных задач человечества. Очищение до первоисточника. И в заключение прекрасная цитата из статьи «Новой эры» Николая Константиновича. «Три великих дара посланы человечеству. Познание единого Духа вносит в бытие единство любви и религии. Познание чуда искусства открывает врата в царство красоты. Познание космической энергии приносит идею о единой, всем доступной мощи. И во имя озаренной новой эры мы должны молитвенно и действенно принять эти три благословенных дара». Это статья «Новая эра». Ну и у нас осталось еще чуть-чуть, около 10 минут, когда, если есть какие-то вопросы, мы могли бы вместе порассуждать, поговорить. Или не вопросы, а темы, о которых хотелось бы сказать. Или мысли просто. Если нет, то у меня есть вопросы.
Как-то нет вопросов. Осмысляем.
Учение человеческое, оно превращается в религию или как? Или уже превращается?
Учение живой этики не может превратиться ни в какую религию.
А почему?
А кто как думает? Нет, а вот кто думает, кто что может сказать по поводу того, может ли учение, единое учение, превратиться в какую-нибудь религию? Да, пожалуйста.
С моей точки зрения, может. В одном случае, если живые носители этого учения, то есть воплощенные здесь люди, будут смотреть на истоки, то есть на то, как было 1000 лет назад, 500, пусть даже 50 лет назад, вместо того, чтобы развивать свое собственное видение, свое собственное понимание. Вот тогда же учение живой этики превратится в религию.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, оно не может превратиться в религию, потому что тогда будет умаление учения, поскольку учение живой этики как бы... Но вмещает все религии, говорит о том, что все религии вышли из одного источника. И вдруг как бы это учение превратилось в какую-то одну ветвь религии. Это невозможно.
Спасибо. Да.
И даже в том случае, который имел в виду Борис, когда религия стоит истинной связью с высшим и претворением учения в жизни, то тем не менее все равно учение не может стать религией, потому что океан учения невозможно вместить ни в какое сознание человечества, даже если оно как бы будет идеально вот в своих проявлениях.
Можно вопрос?
Да.
Не поэтому, а уже дальше. Значит, вот вы сказали, что невозможно без религиозного опыта подойти к учению. Надо, тут, я думаю, атеистов бывших достаточно много. Я тоже, кстати.
Небольшое уточнение. Невозможно без успешно пройденного религиозного пути, без накопления религиозного опыта в этом или в других воплощениях подойти к учению. Возможно, вы прошли этот опыт когда-то давно, накопили нужные знания, нужные качества, чтобы... Ведь что такое религия? Это связь с Высшим. Если вы не накопили когда-то элементов, связывающих вас с Высшим, то просто так на пустом месте вряд ли вы сможете подойти к учению.
Нет, если было накопление, был серьезный какой-то религиозный опыт, то как можно было забыть, что Бог вообще есть?
А потому что... Потому что человек, воплощаясь, ну, как я понимаю, может, у кого-то будут другие мнения. Я понимаю так, когда человек воплощается, он облекается в земную плоть. И знание духа, даже если оно было, оно как бы затемняется. Человек должен каждое воплощение заново, в ускоренной форме, проходить свой опыт. Это как вот развитие эмбриона, да, человеческого. В ускоренной форме заново проходить.
Можно еще сказать по этому поводу. Даже вот близко с нашим временем человек рождается, слышит в семье, в школе, со всех средств массовой информации, что мы живем один раз, билет жизни и все. То какое может быть сознание у человека? Или атеистическим, или очень трогательно божественным, в лучшем смысле этого слова?
Но ведь есть люди, кто даже вот при всей вот этой агитации, которая везде шла, они все равно верили в Бога, причем даже у некоторых из них не было верующих, это самых родственников. Вот сами чувствовали душой, так сказать.
В этом и есть богатство и щедрость высшего, что все разные, они одинаковые, как гвозди, которые, кстати, тоже очень все...
Человек мог быть в прошлых воплощениях великим художником, но чтобы повторить это в этом воплощении, он должен все равно научиться рисовать сначала.
Как религии трактуют понятие Бога? Имеет ли религия трактовку понятия Бога?
Обязательно. Каждая религиозная система. Но об этом мы будем говорить, когда будем изучать каждую религиозную систему. Потому что по-разному. Наталья Константиновна?
Нет, это я просто.
Ну тогда уже, наверное, время.
Спасибо большое.
Кончилось.
Спасибо.